Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Нового Завета. И сегодня мы посмотрим на весь Новый Завет в целом. Нужно отметить, что он делится на три части. Во-первых, это исторические книги. Как вы видите, их у нас пять. Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна и книга «Деяния святых апостолов». Также мы имеем 21 послание, из которых мы имеем общее послание и Павловы послания. Последняя – это книга Откровения. Она относится к числу пророческих книг. Если мы говорим про жанры книг Нового Завета, то нужно отметить, что Евангелие обладает абсолютно уникальным жанром. Интересно, что нигде в другой литературе мировой мы не находим ничего подобного. Лишь только Евангелие, четыре Евангелия являются литературой, определенным жанром, где излагается фактически смерть нашего Господа Иисуса Христа. Потому что основная часть всех Евангелий смещает акцент именно на последние дни жизни Иисуса Христа, на его пребывание в Иерусалиме и распятие на Голгофском кресте. Книга «Деяния святых апостолов» – это пример историографии, написанная в стиле Фукидида, который хорошо был известен в греческой литературе и с которым врач Лука, евангелист Лука, достойно справился. Это было своего рода назидательное историческое чтение, где повествование истории приносили определенный урок, делались какие-то моральные выводы, призывавшие своего читателя к определенным действиям. К такому жанру относится книга «Деяния святых апостолов». Также мы имеем послания. Интересно, что все послания имели четкую последовательную структуру, состоящую в основном из шести элементов. Как и любое другое письмо, которое и сегодня имеет свои стандартные оформления, свое типичное вступление и типичное заключение, так точно так же все письма, послания времен апостолов в греческом языке имели определенный стандарт. Начиналось сразу же с того, что называлось имя автора, как тут, к примеру, апостол. Дальше имя получателя, кому было адресовано само послание. К примеру, Церкви Господней Божией в Коринфе. Дальше обязательно было приветствие, вот, и молитвенное пожелание или благословение. Здесь были определенные вариации в зависимости от послания. Ну, типа, непрестанно благодарю Бога моего за вас. Дальше было основное содержание, где, как правило, апостол отвечал на какой-то из вопросов. Интересно то, что у нас есть ответы, но у нас нет вопросов. Поэтому, как то, допустим, в первом послании к Коринфянам, нам приходится предполагать, какие вопросы должен был получить апостол Павел, на которые он отвечал. И, конечно же, заключительное приветствие или прощание. Это тот стандарт, которому следовали почти все новозаветные послания. Дальше книга Откровения. Нужно сказать, что это особый дар. Кроме книги Откровения, к этому жанру принадлежат ветхозаветные книги, такие как, к примеру, книга Иезекииля, Даниила, Захарии. Это апокалиптическая литература. Она возникла вследствие гонений и притеснений и должна была служить утешением. Авторы этого жанра видели выход из создавшейся проблемы и своей сложной ситуации во вмешательстве Бога в исторические события в историю человечества. Книга Откровения как раз относится к такому жанру. Также нам необходимо отметить богодухновенность Нового Завета. Мы читаем, что, как сказано в Писании, все Писание богодухновенно и полезно. И также второй отрывок в послании апостола Петра сказано, зная прежде, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было изрекаемо по воле человеческой. Это показывает о том, что священные писания, те, как ветхозаветные, 39 книг или 27 новозаветных книг, не являются продуктом человеческого труда. Да, они были созданы, написаны с участием людей, но автором их является Бог. При этом авторы Нового Завета не были просто пассивным инструментом в руках Бога. Это не были своего рода бездыханные ручки, стилусы, которыми Бог пользовался для того, чтобы отобразить свое слово. Каждого из этих авторов он использовал по-особенному, используя его язык, его образование, даже грамматику, словарный запас, лексикон. И использовал это таким образом, что безошибочно, непогрешимо, в абсолютной точности, так как того только хотел Бог, записал это через этих авторов. И здесь встает вопрос, какие книги считаются каноническими? Ну, нужно сказать, что само греческое слово «канон» происходит от слова «тростник». Это трость, легкая трость камыша, которая использовалась для того, чтобы измерять. Позже это слово стало значить стандарт, мерило. То есть, каким мерилом мы руководствуемся, когда говорим, что эти книги являются богодухновенными, а вот эти книги не являются. Обычно приводятся два основных аргумента. Это авторитет. Общепринятость или распространенность книги в Первой Церкви. Да, это действительно веский аргумент. Дело в том, что большинство книг, которые были написаны то ли евангелистами, то ли апостолами, они сразу же становились широко распространенными по всей той огромной империи, какой была римская. Были приняты церквями, копировались, читались, использовались, запоминались и изучались. Но были некоторые книги, как то, допустим, второе или третье послание Иоанна, послание Иуды, которые не были столь распространены, но тем не менее, и они не были столь влиятельными, но тем не менее мы причисляем их к канону. То есть, как видите, уже в этом первом правиле мы имеем некоторое исключение. Также принадлежность книги апостолу или близкому к нему человеку. Да, из некоторых книг мы однозначно можем заключить, что та или другая книга принадлежит перу апостола. Иногда это прямо написано, как в Павловых посланиях. Но в некоторых, даже в тех же Евангелиях, нет четкого упоминания, кто является автором этих Евангелий или некоторых посланий. Поэтому принадлежность книги апостолу или близкому к нему человеку также вызывает некоторые сомнения. Что же по-настоящему является критерием, мерилом? Это самобогодухновенность. Если мы попытаемся сравнить свет сильной, очень сильной лампы, какой бы яркой она ни была, как бы значительно она ни освещала, тем не менее, она ни в какое сравнение не может идти со светом солнца. И как солнце не нуждается в доказательстве того, что оно солнце, так и богодухновенность не нуждается в доказательстве. Вес, влияние, сила, слово очевидно само по себе. И если мы пытаемся сравнивать неканонические книги с каноническими, как сравнивать свет лампы, пусть даже и сильной, со светом солнца, невозможно. так также невозможно сравнивать богодохновенные книги с небогодохновенными. То есть сама богодохновенность очевидна по себе. При этом нужно отметить, что Первая Церковь никогда не принимала, составляла или решала, какие книги будут относиться к канону. Это был естественный процесс, когда Божье Слово автоматически признавалось Церковью. Церковь приняла скорее канон, чем нежели установила. Не было ни синодов, ни соборов, ни церковных собраний или каких-то заседаний, конференций, где бы решалось, какие книги будут относиться к числу канонических, какие не будут. Да, были отдельные учителя, отцы церкви, которые подвергали сомнению те или иные книги, задаваясь вопросом, а канонические ли они. Но Церковь Божья никогда не сомневалась в каноничности тех 27 книг Нового Завета, которые мы имеем. Также нам, касаясь общего обзора Нового Завета, приходится говорить о так называемой синоптической проблеме. Что это такое? Проблема заключается в следующем. Как мы можем объяснить сходство и отличие в Евангелиях? Как тот, к примеру, трех первых Евангелий. Матфея, Марка и Луки. В некоторых из них мы находим полную идентичность. В некоторых моментах они отличаются. И вот здесь возник вопрос. Как объяснить это сходство? Один к одному. И в то же самое время некоторое отличие. И вот была предложена теория источников. В чем заключается суть этой теории? Было сделано предположение, что евангелист Марк, поскольку его Евангелие короче, чем остальные, и которая была, как считали те, кто придерживается этой синоптической проблемы, было написано первым, использовал еще некоторый источник Q. Интересно то, что этот документ никогда не был найден. И вот, отталкиваясь от Евангелия от Марка и некоего источника Q, Лука, и Матфей, заимствуя что-то у Марка, что-то из этого документа Q, составили свои Евангелия. Существует множественная комбинация, кто у кого и что заимствовал. Таким образом, Матфей и Лука не были очевидцами событий. Это автоматически подразумевается, исходя из этой теории. И такая теория исключает Бога из процесса написания. Она больше рассматривает сам процесс написания как чисто человеческий процесс, где Бог был безучастным. Давайте посмотрим, каким же образом мы можем решить эту проблему. Потому что такая теория источников или подход к синоптической проблеме ставит сверхъестественные действия под вопрос. Часто называя их мифическими и неправдоподобными. Также мы видим, что здесь рациональное мышление доминирует над Божьим Словом, и человек позволяет себе судить, что было Писанием, что действительно является истиной, что не является истиной. Таким образом, возвышая себя над Писанием, над Библией, определяя, как появилась Библия. И эта теория подразумевает, что Писания развивались на протяжении долгих периодов и сложились в 2-3 веке, уже после Рождества Христова. Нужно сказать, что синоптическая теория или теория множественных источников сродни теории Дарвина, которая подразумевает не сверхъестественное создание человека Богом, но эволюционное развитие. Также и Библия рассматривается теми, кто придерживается этой множественной теории, как эволюционный процесс. Как процесс формирования чисто человеческий на протяжении долгого периода времени. Печально то, что эта теория стала частью многих библейских школ, толкователей, многих комментаторов, которые изучают Новый Завет. Как же мы можем объяснить эту синоптическую проблему? Какое решение приложим мы? Библия – это книга, написанная людьми. Ее происхождение можно объяснить через литературные документы и их зависимость друг от друга, говорят синоптики. Что же мы можем возразить в ответ? Действительно ли это так? Или все Евангелия были написаны много времени после, спустя, то бишь во втором веке? Итак, какое решение проблемы предлагаем мы? Первое. Бог пребывал в библейских авторах. Мы не исключаем сверхъестественного участия Бога. Иисус обещал апостолам сверхъестественную помощь, когда Он говорил, что Дух Святой придет и научит вас всему. Они, апостолы, имели непосредственное знание о том, что происходило. То есть они своими глазами видели, своими ушами слышали и своими руками соприкасались. Поэтому были не в гряде людей, которые передавали предания, но были первоочевидцами происходивших событий. То бишь, они непосредственно соприкоснулись с тем, что они слышали и писали. И собственные уши слышали голос Иисуса Христа. Они помнили его тембр, его акцент, и его интонацию. Поэтому могли так, с такой точностью доподробно записать слова Иисуса Христа. Они имели прямые источники. К примеру, если евангелист Лука не являлся апостолом, он имел Павла, от которого он получил необходимую информацию для написания своих как Евангелия, так и книги Деяния святых апостолов. Марк имел Петра, который был очевидцем событий, происшедшего, и сам мог рассказать о том, что было, поскольку сам Марк, возможно, тоже принял некоторое участие. Об этом мы будем говорить немного позже. Также они имели Духа Святого, который дал им прямое откровение сведений, которых у них не было, к примеру, как то искушение Иисуса в Гефсиманском саду. Там мы читаем о том, что когда Иисус отошел, то апостолы уснули. Встает вопрос, каким же образом они могли слышать молитву Иисуса Христа, если они уснули. И вот здесь как раз мы понимаем, что Бог сверхъестественным образом открыл им эту истину. Также история церкви. На протяжении более чем 1700 лет не усматривала никакой синоптической проблемы, принимая Евангелие как богодухновенную истину. Итак, обзор исторических книг. Нужно обратить внимание, каким образом каждая из Евангелий представляет Иисуса Христа. С этим как раз и связаны некоторые отличия. Дело в том, что евангелист Матфей представляет Христа как царя. И потому он акцентирует свое внимание на отдельных словах Иисуса Христа, на отдельных событиях Иисуса Христа, из жизни Иисуса Христа, которые показывают его царственность, его царское происхождение. И наоборот, упускает другие вещи, которые это не подчеркивают. Тогда как евангелист Марк представляет Христа как служителя, слово «тотчас» более 70 раз встречается в Евангелии от Марка. Здесь мы видим Христа в действии, в движении. Он меньше учит, он меньше говорит, он больше делает, он больше двигается. И это как раз подчеркивал евангелист Марк, как раз упуская некоторые детали, которые были важны для Евангелия от Матфея, но не столь важны для Евангелия от Марка. Евангелист Лука показывает Христа как Сына Человеческого. Это Евангелие было написано для язычников. И те аспекты, которые были ценны в Евангелии от Матфея или Марка, для еврейского читателя, автоматически упускаются в Евангелии от Луки, потому что они не имели никакого сенса для язычников, которые абсолютно были далеки от еврейской культуры и религии и не понимали некоторые вещи. Этим объясняется отличие этих Евангелий. И последнее Евангелие от Иоанна представляет Иисуса Христа как Сына Божия. Оно не принадлежит к числу синоптических, но имеет также свой акцент, свою определенную наклонность, которой следует евангелист Иоанн. Книга «Деяния святых апостолов» – это история распространения Первой Церкви. Здесь мы узнаем о том, как Евангелие распространялось, но об этом мы будем говорить еще позже. А сейчас я благодарен за ваше внимание. Спасибо, друзья.